прямом эфире радио «Спутник». В студии Олег Обухов и по телефону мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет.
Добрый день.
Алексей, а часто у тебя бывало такое, что вот вроде бы деньги есть, а потратить их не можешь, даже если очень надо?
Ты знаешь, во-первых, мне очень приятно, что я у многих людей вызываю такое ощущение, как человек, у которого деньги есть. Более того, человек, у которого деньги есть и который не знает, на что их потратить. Нет, ты знаешь, на самом деле всегда есть некие долгосрочные планы, такие потенциальные, ну, относительно, мы все прекрасно понимаем.
То есть, когда ты откладываешь в какую-то там кубышечку для...
Ну, как вариант, ага, да. Ага. Даже при том, что рубль в этом смысле далеко не самая стабильная валюта. Есть средние или краткосрочные перспективы, то есть, что-то нужно здесь сейчас. На что-то ты понимаешь, ты можешь потратить вот где-то там, чтобы не влезать в кредит. Кредиты, честно, не люблю. Ну и с другой стороны, все-таки жизнь семейная. Я не так давно женат, но она предусматривает такую опцию, что лишние деньги, если и будут, то редко и мало.
Угу. Слушай, ну вот я все гадал, почему же все-таки российские власти выделяют такие скромные средства на то, чтобы экономика не пошла по нисходящей? Ведь денег-то в кубышке достаточно, но что-то все-таки мешает.
Вообще любопытное, конечно, сравнение. Здесь вдвойне будет интересно, в чем камень преткновения.
Ну вот смотри, бюджетные правила, в нем все дело оказывается. Потратить на стимулирование экономики можно лишь малую часть. Это я имею в виду фонд национального благосостояния. Сейчас же это наша основная кубышка, куда можно залезть. И вот из почти 18 триллионов рублей этого фонда только 1,5 триллиона, по грубым подсчетам, можно потратить. Вот казалось бы, есть деньги, вливай в экономику, ситуация сейчас того требует. Но, увы. И вот Минфин, следуя бюджетному правилу, обязан покупать валюту, когда цена российской нефти превышает 40 долларов. Это очень прекрасно, прошу прощения, ситуация была прекрасна в этом плане в прошлом году. И продавать, когда цены ниже этого уровня. С этим мы столкнулись в марте, в конце февраля, начале и в течение всего марта. И вот с этим положением никто не спорит, и многие страны так и поступают. Это и поддержка рубля, и поддержка бюджета. И вот дальше есть такая особенность, которая не позволяет российским властям, как говорится, развернуться по полной. При продажах валюты вырученные рубли компенсируют только выпадающие доходы от продажи нефти и газа. Тем самым это позволяет сохранить на нужном уровне бюджетные расходы, однако не позволяет эти расходы увеличить.
Вообще звучит логично, если вчитаться, вдуматься, если я правильно понял, траты резервов этого самого Фонда национальной безопасности по действующему правилу, бюджетному правилу, компенсируют только нефтегазовый дефицит, и для других целей они не предназначены.
Вот именно, что не предназначены. И вот что делать, когда снижаются поступления от не нефтегазовых отраслей, то есть другие отрасли экономики, не только энергетические, да, и вот сейчас ломают, я так полагаю, головы министры, а пока суть до дела, пока они там решат, что с этим делать, я предлагаю поговорить с умными людьми, почему так получается, и можно ли эти правила изменить. Ведь не секрет, что денег сейчас для экономики надо много, и уже сейчас к нам присоединяется аналитик ShareSPro Владимир Рженковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за такую, так сказать, преамбулу по поводу людей.
Пожалуйста. Владимир Юрьевич, вот не знаю, как вам, но странно все-таки в бюджетном правиле то, что нельзя увеличить бюджетные расходы в экстренном случае, в коем
Россия
сегодня оказалась.
Да, у нас это уникальное, действительно. То есть, в принципе, когда принимали вот это правило, то не ориентировались на опыт других стран и вот упустили момент об экстренном использовании средств в случае обстоятельств непреодолимой силы.
И получается, что бюджетное правило, мягко говоря, не идеально.
Ну, бюджетное правило, оно на самом деле не для нас написано. Оно написано для стабилизации рубля. Мы же рубль отпустили, свободное плавание, в ноябре 2014 года. Отпустили. Соответственно, нужен был механизм для поддержания его стабильного курса. Поскольку бюджет у нас верстается в рублях, наш национальный бюджет.
Да.
А доходы мы получаем частенько в инвалюте, поскольку мы продаем за рубеж энергоносители, металлы и многие прочие вещи. Вот. Для того, чтобы свести вот эти все дисбалансы, было придумано бюджетное правило. То есть, в принципе, это некий механизм переходной стабилизации рубля от прежнего его механизма, бивалютной корзины, к нынешнему абсолютному свободному плаванию. Поэтому, когда мы говорим о том, что в фондах существуют деньги, которые можно было бы потратить на стимулы, потому что действительно у нас на сегодняшний момент объем предложенных стимулов, он просто феноменально низкий по сравнению с другими странами, при том даже не очень богатыми, такими как, например, Словакия. Поэтому вопрос здесь состоит в том, из каких ресурсов эти стимулы предложить. Я думаю, что мы в любом случае, к счастью или не к счастью, придем к неизбежности введения прямых стимулов, потому что на сегодняшний момент я предполагаю, что до конца апреля в любом случае карантин будет продолжаться, а дальше, как говорится, там уже ситуация будет показывать. Меня радует сегодняшняя статистика по коронавирусу, потому что вчера было что-то 1152, сегодня 1700 с чем-то, по-моему. То есть мы все-таки не выходим на геометрическую прогрессию. То есть у нас есть, в принципе, шанс, и что ситуация не будет развиваться по сценарию Италии и США. Но даже в этом случае карантин до конца апреля, он прилично может вымыть ассортимент с полок продуктовых магазинов. Я сейчас даже не говорю про там, бытовые приборы, электронику, это отдельная история. Но нет стран, которые бы поддерживали производство, там, скажем, электроники. Понятно, что эти сферы всегда были как бы опциональными. Но ситуация, в которой мы сейчас находимся, она приведет к тому, что выпадающий доход у людей, они даже сделают более примитивной их потребительскую корзину. То есть мы можем лишиться части производителей сыров, части производителей молочной продукции, бакалейной, мясо-молочной. Это все то, что мы с таким трудом создавали в 2014-2015 году, когда мы организовывали импортозамещение. Понимаете?
Владимир Юрьевич, я прошу прощения, а вот как насчет того, чтобы это правило немножечко подредактировать, отрегулировать, бюджетное правило? Насколько оно неизменно?
У нас на самом деле, в отличие от тех же США, у нас законы принимаются в течение одного дня. Вот. Почему они в США не принимаются в течение одного дня, всем понятно. У нас все вопросы, они, в принципе, решаемы абсолютно. Вообще сейчас мы живем в ситуации непреодолимой силы. И в этой ситуации совершенно разумно предпринимать любые экстренные меры, которые помогли бы изыскать ресурсы для финансирования, для поддержки наиболее пострадавших категорий производства, секторов и, возможно, граждан. Я не знаю, нужны ли там прямые стимулы покупательские гражданам, но определенно выпадающие доходы из-за ситуации с эпидемией и с карантином, их необходимо поддержать даже не для самих потребителей, хотя это было бы очень гуманно, а для нашего производства, для нашего пищевого производства, которое мы настолько сложно налаживали после введения эмбарго в ответ на санкции в 2014 году. Мы создали действительно производство, действительно одна из наших побед за прошедшие 5-6 лет. И сейчас было бы очень обидно потерять часть производителей наших российских сыров, там, колбас и так далее, по причине того, что они не найдут спроса покупательства.
В том-то и дело, Владимир Юрьевич, и вот вы говорите, что, в принципе, ничто не мешает в течение одного дня те же, тоже бюджетные правила скорректировать, но опять хочется понять, что может мешать этому, почему российская власть никак не решится на то, чтобы в экстренном режиме все это переделать таким образом, чтобы поддержать и другие отрасли?
Ну, смотрите, значит, по поводу фондов Минфина, там действительно необходимо будет менять декларацию в этих фондах немножко. Опять же, это, еще раз повторюсь, это не проблема. Но у нас есть на самом деле Банк России. У нас, в принципе, если смотреть на опыт на зарубежный в Европе и в США, то стимулы как раз-таки организуют их центробанки. То есть центробанки выделяют средства, там уже можно, как говорится, обсуждать и дискутировать по поводу, на какие конкретные цели эти средства должны быть выделены. Но мы за последние 5 лет, почти удвоили золотовалютные резервы. Опять же, золотовалютные резервы, в принципе, являются гарантией нашего странового кредитного рейтинга. То есть, если слишком много их будет потрачено, то нам могут снизить кредитный рейтинг. Но здесь, опять же, вопрос дискуссионный, в том плане, что текущая ситуация не является стандартной. И все страны это делают. У нас всегда говорят, что Центробанк основной аргумент всегда приводит, мы не можем стимулировать прямым образом, то есть, таким, каким это делает Европейский Центробанк или ФРС США, поскольку это приведет к инфляции. Так вот, большинство людей уже просто в один голос говорят, моих коллег, экономистов, аналитиков, что повышение инфляции возможно только в одном случае, если спрос существенно превышает предложение. Тогда те, кто производит продукцию, они просто повышают цены для того, чтобы этот спрос удовлетворить. Но в данной ситуации ясно же совершенно, что при остановке предприятий, связанных с карантином, и получении зарплаты и многих категорий российских граждан, этот спрос никаким образом не может увеличен. Он, скорее всего, будет снижаться. Вопрос только, до какой величины он снизится. Поэтому аргументация по поводу того, что прямого фискального стимулирования, что оно приведет в данной ситуации к инфляции, вот эта аргументация, она абсолютно ложная, она абсолютно неправомочна. Поэтому мы должны рассуждать только в категории того, где мы изыскиваем средства. То ли в фондах, что сложно с точки зрения законодательной, то ли прямым стимулированием со стороны Центробанка, как это делают другие страны в Европе и в США. Вопрос.
Владимир Юрьевич, я прошу прощения, у нас времени не так много остается. Какие еще могут быть шаги у правительства для того, чтобы компенсировать недостачу, что ли, чтобы пополнить казну? Я уж прошу прощения, что прервал вас.
Да, это все правильно. Это, увеличение долгового финансирования. Между прочим, в последнее время мы размещали так называемые облигации федерального займа ОФЗ Минфина в объеме остатков, так это называлось. То есть фактически Минфин предлагал тот объем средств, на который будет спрос. И был достаточно высокий спрос со стороны нерезидентов, который уже даже подбирался к 50%, хотя раньше всегда был в районе только трети. Мы фактически этот инструмент сейчас не изучаем. То есть нету каких-то системных исследований по поводу этого спроса. Между тем, у нас доходности положительные и весьма привлекательные. В отличие от Европы и теперь уже США, где нулевые ставки, и по этой причине их суверенные облигации не дают интересного дохода. Соответственно, если бы мы серьезно занялись, с позволения сказать, маркетингом нашего внутреннего долга рублевого, я думаю, что это привело бы к определенным плодам. Я не вижу причин, по которым сейчас не продавать российский долг. Тем более, что мы имеем невероятно низкий его уровень. С корпоративным там и то сложнее.
Так, вот я сейчас не могу понять, слышим ли мы Владимира Роженковского?
Слышу.
Ну что ж, к сожалению, прервалась связь у нас с Владимиром Роженковским. Но в любом случае, самые основные тезисы, которые были высказаны им, вполне доходчивые и понятны. Будем надеяться на то, что российские власти действительно в экстренном режиме решат, что делать с этим бюджетным правилом. Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был аналитик «Шерс Про» Владимир Роженковский.